Систему детского здравоохранения называют одним из признанных завоеваний советского времени. В целом, она сохранилась и сегодня, хотя реформа здравоохранения ставит ее под угрозу. В каком состоянии находится российская педиатрия? Что ее ожидает в ближайшем будущем? Как узнать родителям хотя бы самое необходимое о здоровье ребенка? Об этом материал нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольцкой.
Неумолимая статистика говорит о том, что здоровых детей в России очень мало. Между тем, многие родители сегодня встревожены тем, что реформа здравоохранения ставит под угрозу святая святых – существование детских поликлиник, а значит и женских консультаций, которые обычно находятся в тех же стенах. Предполагается, что и детей, и взрослых, и древних стариков, и новорожденных младенцев в скором времени должен будет лечить один семейный доктор. Таким образом, педиатрия как институт может просто исчезнуть. Педиатры предупреждают, что детский организм очень отличается от взрослого, и что если детей отдать семейным врачам, детская смертность в России может резко возрасти. Говорит учредитель фонда охраны здоровья «Млечный путь» врач-педиатр Григорий Балатовский.
Я боюсь, что мы не расцветем с одними семейными врачами. Семейная медицина на Западе существует давно, и есть различные виды. В Америке есть семейные врачи. Но когда я выяснял, как они работают, выяснилось, что это семейный врач, имеет большой офис. Но у него там работает педиатр, терапевт и другие специалисты. А он типа главного врача. Вот это я понимаю. В Англии, в других странах немножечко по-другому. Там один врач лечит многих. Но у меня много различных контактов с людьми, которые были где-нибудь за рубежом. И сказать, чтобы они были сильно довольны английской моделью семейной медицины, не могу. Очень много идет нареканий на семейных врачей, которые что-то пропускают. Там хорошая помощь стационарная. В госпитале все делается как надо. А вот семейный врач, хорошо, если он понимает, что он что-то недопонял, отправляет в госпиталь. А если ему все понятно и все хорошо, один случай. Я смотрел ребенка, а бабушка раз приехала из Англии и рассказывала. Вот плохо себя чувствую. Обратилась к семейному врачу, все нормально. Поменяла семейного врача, все нормально. Тогда не пожалела денег, обратилась к платному доктору. Через 20 минут мне сделали рентген, анализ крови, сказали, что у меня пневмония. Назначили лечение, через 2 дня ей стало легче. Вот я боюсь, что если семейного врача сейчас нагрузить так же, как мы привыкли, он будет сначала смотреть бабушку, а потом ребенка, то нечто подобное у нас будет проскальзывать и не раз. Семейная медицина имеет право на существование, если в поселке есть всего один врач, хочешь не хочешь, как бы он ни назывался, терапевт или педиатр, он все равно семейный доктор. И хирург по совместительству, и лор по совместительству. Но если есть возможность, то лучше, чтобы каждый занимался своим делом. То есть тогда нужно иметь не ту систему, как у нас, а иметь тесный контакт с какой-то больницей, куда вот этот семейный доктор может послать то, что ему непонятно. А если этого не будет, то у нас будет ошибка на ошибке.
Почему так происходит? Да потому что педиатрия – это отдельная область знаний, говорит заведующая отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга Маргарита Белогурова.
Прошло время земских врачей, когда в одну, пусть гениальную голову, можно вместить весь тот объем знаний, которым сегодня обладает медицинская наука. Я не знаю, какого уровня будут работать там доктора. Насколько мне известно, в семейные врачи сейчас идут или зеленая молодежь, которая плохо представляет себе, с чем она столкнется, или люди, которым просто некуда деваться, или авантюрного склада люди, которые хотят попробовать что-то новое. Это, конечно, печалит, особенно ситуация вот с педиатрией, потому что мы потеряем на этом школу. Особенно Санкт-Петербург, он всегда славился очень хорошей педиатрической школой. То есть это будут наверняка пропущенные случаи, это наверняка запущенные дети с профилактической точки зрения. Открутить назад и возобновить школу будет практически невозможно. Просто не у кого будет учиться, если вот сейчас прервется вот эта связь. Те люди, которые принимают это решение, ориентируясь на то, как где-то там на Западе, хотя совсем далеко не на всем Западе, вот такая вот система семейных врачей. Например, очень хорошо знаю систему медицинского обслуживания в Германии. Там аналоги наших поликлиник, детские праксисы, где работают педиатры, очень хорошо обученные, а самое главное, они владеют знаниями об особенностях всех заболеваний детей маленьких, которые не знают врачи взрослые. Что касается и периода новорожденности, это совершенно особая отрасль медицины. Как нас всегда учили, ребенок – это отнюдь не маленький взрослый. Это отдельный организм со своими законами развития, которые надо понимать, знать, чтобы они росли здоровыми.
«Три первых года» называется книга, написанная врачами Григорием Болотовским и Александром Царегородцевым. Знаменитые книги доктора Спока, писавшиеся около полувека назад, безнадежно устарели, поэтому родителям нужна новая книга с ответами на самые насущные вопросы по детскому здоровью, считает Григорий Болотовский.
У этой книги не один автор, у этой книги очень много авторов. Ее писали не только, как обычно, профессорско-преподавательский состав, но и те, кто занимается теорией, и те, кто занимается практикой. Есть и врач скорой помощи, который 30 лет отработал в Санкт-Петербурге, раньше в Ленинграде. Кому, как не ему, знать ту патологию, которая приводит к травматизму у детей. Раздел травмы указан именно с той точки зрения, что делать до того момента, когда еще не успела приехать ни скорая, ни врач, никто не может посмотреть, а большинство ошибок совершают сами родители. И потом дальше в травматологических отделениях очень часто лечат не последствия собой травмы, а последствия тех действий, которые родители проявили, и они привели к каким-то осложнениям, которые уже дальше нужно лечить.
А что чаще всего спрашивают родители?
А почему мой ребенок, спрашивают родители, очень часто болеет? Вот не болел до 3 лет, пошел в детский сад и все. Почему так происходит? Да потому что сейчас очень много детей, так называемых поздно стартующих. Много детей, которых иммунитет запаздывает. Иммунитет вообще понятие такое интересное-интересное. Когда спрашивают, как повысить иммунитет, так хочется спросить, а какой их много? И самое страшное, между прочим, когда родители начинают повышать иммунитет у маленьких детей до года сами. Физиологически у ребенка, когда он рождается, у иммунитета есть факторы тормозящие, стимулирующие иммунную реакцию, поддерживающие ее. Так вот, до года физиологически больше всего выражены факторы, тормозящие иммунную систему. И если мы просто ни с того ни с сего начинаем стимулировать иммунную систему ребенка, то до года мы получаем усиление тормозящих факторов, которые, соответственно, иммунитет ребенка будут понижать дальше, своими руками. Но самые страшные заболевания я видел у тех детей, которые по 4-5 лет не болеют ничем. Вот, идеальный ребенок, он ничем не болеет. А потом раз и красная волчанка. Чрезмерно сильный иммунитет страшнее, чем несколько пониженный. Потому что, не дай бог, он один раз ошибется, и организм начинает пожирать себя самостоятельно. Другой вопрос, который очень часто задают, а как снизить температуру? И нужно ли ее вообще снижать? Буквально вот недавно видел передачу педиатра, который рассказывал, что температуру до 40 градусов снижать ни в коем случае не надо. Если она повышается, значит, это кому-нибудь нужно. Вот мне бы так хотелось спросить, интересно, а вы спрашивали, кому это нужно? Может, это вирусу нужно? Дело в том, что температура – это защитная реакция. Да, иммунологи так и скажут. Лучше ее не снижать. Но если эта температура вызвана бактериальной инфекцией, а мы ничего не делаем, то в результате у ребенка ангина, а потом можно получить ревматизм. С другой стороны, если вирус, да, до определенной точки кипения можно температуру не снижать. Общепринято в нашей стране является, что эта точка кипения 38,5. Но опять-таки это индивидуально. Какой-то ребенок великолепно переносит температуру. Можно до 39 подождать. 39,2 он носится. А 39,3 или 4, это у каждого свой порог. А раз, и вдруг тряпочка лежит, и родители бегут скорее скорую, скорее реанимацию, кого угодно. Поэтому лучше не дожидаться до того момента, когда ребенку вдруг резко станет плохо. Очень много детей с патологией центральной нервной системы. Любая вот эта патология на фоне температуры может привести к тому, что у ребенка разовьются фибрильные судороги. Поэтому не каждому ребенку надо дожидаться вот этой контрольной цифры. Очень много вопросов по закаливанию. Некоторые не хотят ничего, правда, они ничего не спрашивают. А некоторые хотят очень позакалять ребенка. Как правило, случается одно и то же. То есть ребенок 4-5 раз в году перенес вирусную инфекцию. Разгневанный папа, которому или мама, которому мешают работать вот эти инфекции, берет ребенка с завтрашнего дня, мы начинаем закалку. И пихает его куда-нибудь в холодную ванну или еще что-нибудь придумывает. После этого начинается пневмония. Закалка заканчивается. То, что это надо делать постепенно, исходя из возможностей ребенка, очень трудно привыкнуть многим родителям.
Среди авторов книги – педиатр Вера Самарина.
Сейчас мы переживаем немножко такой кризис и трагедию. Мы воспитаны в системе, когда были детские поликлиники. Но до этого была система более человечная. Были детские консультации. Приходишь и консультируешься не обязательно по поводу болезни, а как вырастить, как накормить и так далее. Детские консультации исчезли, и вместо них остались только какие-то рудименты, аппендиксы. Это комната по воспитанию здорового ребенка. И в результате ребенок приходит в поликлинику, которая рассчитана на больных детей. А где здоровым спросить, как ему жить, как кормиться, как гулять, как спать, какой водой обливать, и спросить не у кого. А что же делать со здоровым-то ребенком?
Ребенку мамы, которую зовут Галя, 2 года, но она хорошо помнит свою растерянность по возвращению из роддома и как не у кого было спросить самые элементарные вещи.
У меня даже была такая мысль, что какой-то телефон доверия, чтобы могла вот мать молодая позвонить по телефону.
Раиса Аркадьевна вырастила дочку давно, но свои страхи помнит живо.
Я лежала в роддоме 8 месяцев. И меня там не научили ничему. Когда я вышла, я вот так растерялась, я пришла домой, не знаю, что мне делать.
И дальше было не намного легче.
У меня ребенок проглотил косточку сливовую, я очень испугалась. Я позвонила в скорую. Что мне делать? Куда мне бросаться вот поздно вечером? На ней, правда, тоже соединили там с каким-то врачом.
А если подавиться, например?
Очень страшно. Тоже не знала, что... Ну, вы знаете, я все собирала по крупицам во дворе у молодых мам. У кого-то же второй ребенок, у кого-то третий, у кого-то муж там врач. В поликлинике опять-таки, книги читала.
Ну вот специальной службы такой нету.
Нет, к сожалению, нету.
Одна из основных целей книги «Три первых года» – научить родителей помогать себе и педиатрам выявлять заболевания детей на ранней стадии, говорит Григорий Балатовский.
Для примера, вот чисто конкретный случай. Сейчас ребенку около 5 лет. Когда я впервые его увидел в возрасте 1,5 месяца, мы сразу с мамой начали лечить ребенка. Я сказал, что у него очень плохо работают ручки. Нейропатолог смотрел перед этим и сказал, что все хорошо. В общем, к году все было просто, идеально. И потом, когда кто-то из опытных нейропатологов посмотрел 1,5 года и сказал, что у вас могла быть большая патология, но вы как-то вылезли. Мама говорит, до конца не могла поверить. Вот все говорят нет, а вы говорите есть. И вот этот ребенок вот сейчас абсолютно здоров, и он будет абсолютно здоровым. Ну, если, конечно, какие-то новые заболевания не настигнут его. Так вот, диагностика должна начинаться буквально с родильного зала. Чем раньше мы выявим нарождающуюся патологию, тем больше шансов, что этот ребенок, когда вырастет, будет не таким больным. Это первое. Второе. Вот эта огромная заболеваемость, она еще зависит от того, что образ жизни конкретной семьи, как правило, далек от идеала. Так вот, если люди примут за аксиому, что только здоровый человек может в последующем быть преуспевающим в жизни, если это будет закладываться в сознании будущих родителей и детей, вот тогда мы можем переломить ситуацию.
Говорил врач-педиатр Григорий Балатовский.
Это была Татьяна Вольская, Санкт-Петербург. Вы слушаете программу «Время и мир».